Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. И Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
А в гостях у нас сегодня руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, иеромонах Геннадий Войтишко. Отец Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, вот я помню, когда я была маленькая, меня бабушка учила, что «я» — это последняя буква в алфавите, и что вообще надо быть скромной, и вообще нечего, как говорится, выпендриваться. Потом я начала читать Евангелие, и выяснилось, что нужно возлюбить ближнего, как самого себя. И в то же время в том же Евангелии написано, что «кто не отринется себя и не возьмет крест свой, не может следовать за Христом». И тут мозг вскипает, и начинаются вопросы. Давайте попробуем разобраться, что же такое любовь к себе, что такое эгоизм и какая буква «я».
Давайте попробуем.
Как с точки зрения вот христианского богословия определить любовь к себе? И есть ли вообще в принципе такое определение?
Много у отцов есть разных интерпретаций этого понимания, что такое любовь к себе. В любом случае это сводится, наверное, к одной точке. Это желание иметь жизнь, которая понимается как единство с Богом, который является источником жизни. И действительно, буква «я» — это действительно последняя буква алфавита, и в том смысле, что любое «яконе» есть в той или иной степени зацикленность на самом себе. В центре твоего внимания ты, как говорят по-английски, «me, myself and I», а «я-я-я», ну, так можно было бы перевести на русский язык, не выражая всей сущности того, как это звучит по-английски. Но в любом случае это зацикленность на себе, которая является на самом деле барьером, препятствием для твоих отношений и с Богом, и с ближними, а потому ведет тебя не к жизни, а к смерти, по большому счету.
Что есть зацикленность на себе? Вот мы читаем святых отцов, все они призывают к внимательному отношению к себе, к необходимости разбираться с тем, что у тебя внутри там происходит, с необходимостью постоянно мониторить количество грехов и желательно как-то отчитываться о проделанной работе. Но это же тоже человек сидит погруженный как раз в самосозерцание.
Да, но здесь очень важен контекст и важно понимание, для чего. Если так вот издалека подойти к этому вопросу, то надо прямо сказать, христианство не грехоцентрично, а христоцентрично, во внимание Христос. А вот то, что мешает нашему движению навстречу Христу, то, что мешает нашим отношениям, да, это тоже должно быть в поле внимания, в поле нашего внимания, в поле нашего зрения, потому что невозможно идти по дороге, которая сплошь изрыта канавами, и там еще где-то мины какие-то заложены, на которые ты можешь подорваться в любой момент. И в этом смысле, конечно же, эти движения души, нередко греховные, они могут становиться теми самыми детонаторами, которые нас подрывают и действительно мешают нашему богообщению. Поэтому, с одной стороны, мы действительно должны быть внимательны к тому, что внутри человека происходит, эта рефлексия должна быть в человеке, и рассуждение какое-то о том, что внутри тебя происходит. А с другой стороны, надо понимать, ради чего. Вот просто ради себя любимого я наблюдаю за тем, что у меня происходит. Такая, знаете, медитация ради медитации, самоанализ ради самоанализа, ради себя любимого. Ну, как бы, вот это не про христианство, это про какие-то другие истории, про какую-нибудь даже эзотерику, но точно не про христианство, потому что, еще раз, все христианство христоцентрично. И бывает так, что, конечно же, человеку приходят какие-то помыслы. И надо сказать, что, наверное, можно так отшутиться, но тем не менее, мысль, в общем, здравая, мне кажется, что большинство мыслей в человеке не от человека. И это вопрос, насколько ты реагируешь на то, что тебе приходит в качестве помысла, как ты с этим соглашаешься, принимаешь это или не принимаешь.
А почему не от человека? Рождает эти мысли твоя сущность? Ну, мы там сейчас можем уйти в биологию, в какие-то подробности мозга. А вот насколько мы должны всегда, это тоже хороший вопрос, насколько мы должны о них помнить и думать, когда мы даже боремся с какими-то своими мыслями, взглядами, поступками. Это же упрощает немного наше представление о грехе, если мы будем думать о том, что там кто-то это в голову вложил, что это кто-то нам посоветовал. Это же очень хорошо еще и переложить ответственность. Помните, сколько анекдотов, да, про то, что нет, ну это я бы никогда такого не сделал, если бы не этот вот. А этот сидит и говорит, что я... Чтобы мне такое в голову пришло.
Нет, безусловно, есть крайность переложить всю твою личную ответственность на кого угодно, в том числе и беса. А он сидит там ножками, дрыгает над пропастью и говорит, нет, ребят, я тут ни при чем, это он сам. Но надо сказать, что, опять же, духовный мир имеет такую часть, которая враждебна по отношению к человеку. И совершенно это реально, реальная реальность. Но... А давайте вот как бы абстрагируемся от вот этих духовных процессов. Вот идет человек по улице. К сожалению, нужно констатировать факт. Мы живем совершенно... Вернее так, у нас вокруг очень много не способствующих целомудрию визуальных эффектов. Это так сейчас абстрактно и обтекаемо сформулировал. Рекламный контент, который окружает людей. Аудиовизуальная продукция. Это все направлено во многом на стимулирование не самых лучших качеств в человеке. И человек каким-то образом на это реагирует. И вот тут вопрос, как он на это реагирует, как он принимает тот посыл, который ему дается. Например, с того же рекламного ролика или какого-то контента, который попался ему, как-то говорят, в социальных медиа, в том же Инстаграме, в ленте выдачи. Как он на это реагирует? Ну, если бесов вы не признаете, то признайте.
Нет, тут дело в том, что вам все равно предлагается. Не признаю, я признаю. Скорее то, что... Но это реальность нашего мира. Тут дальше можно долго дискутировать на тему того, да, что насколько там бесы в этом участвуют, не участвуют, кто они такие и как это. Я где-то тут недавно читал чью-то, и вот вообще не помню, где это, знаете, вот из серии чего-то такого проходящего контента, который вокруг тебя. Но какая-то хорошая статья как раз на тему, кто-то из... священников писал, рассуждал на тему того, насколько нам, в принципе, об этом мире нужно думать темным, и насколько это лишает нас какой-то... Вот эти постоянные мысли, во-первых, это путь к психозу, ну, мы об этом знаем.
Возможно.
Да? Зацикленность, возможно, на, да, теме бесов, которая приводит часто действительно только к психозу, и как раз она-то, мне кажется, у нас подменяет собой христоцентричность. То есть, если мы... действительно, как мне кажется, опять же, очень важно, что христианство христоцентрично, как бы это ни звучало там странно.
Но, потому оно христианство,
но, потому что оно христоцентрично. Да, да, но с другой стороны, если мы будем зацикливаться на каких-то темных силах, да, мы в итоге в голове свою эту христоцентричность часто и теряем, как мне, опять же, кажется.
Ключевое слово в том, что вы сказали, как мне кажется, зацикливаться. Нет, не зацикливаться. Я вам даже больше скажу. Мне кажется, на Христе невозможно зациклиться, потому что зацикленность – это вообще какое-то непродуктивное, абсолютно пустое движение, бег белки в колесе. А, ну, совершенно бестолковое какое-то явление. А вот внимание ко Христу, способность держаться за Него. Вот посмотрите, первая заповедь, она звучит так: «Я Господь, Бог твой». Это же, не, опять же, не призыв, это не удар кулаком по столу с призывом «я здесь самый главный, всем бояться», а наоборот, смотрите на меня, держитесь за меня, я здесь, в этом шуме и море вашего житейского моря, хватайте за меня, держите за меня, я ваш. Это, с другой стороны, еще и объяснение в любви, как об этом я люблю достаточно часто говорить, что это заповедь и объяснение Бога человеку в любви. Но вот призыв быть внимательным к Богу означает еще иногда смотреть под ноги. Потому что, конечно, человек может так вдруг потерять какую-то здравость внутри самого себя, что превратит свою жизнь тоже в труху. И это называется труха прелестью, просто ложное представление о себе любимом.
А вам не кажется, что при всей правильности ваших рассуждений, вы все-таки фокус, угол зрения смещаете все время. Да, я даже язык не повернется кому-нибудь из вас возражать по поводу христоцентричности. Но дело в том, что ведь не зря же заповедь разделена как бы на две части. Возлюби Господа – это одна часть, а дальше критерием следующей части заповеди «Возлюби ближнего как самого себя». То есть любовь к себе является критерием, на который ты можешь опираться, оценивая, насколько ты любишь ближнего. И вот понять, как ты должен любить себя. Хорошо, вы все время смещаете, мы смотрим на Христа, мы стараемся двигаться. Это все замечательно, и никто не спорит. Но с собой-то надо разобраться, потому что существует такое понятие, вполне понятное, извините за тавтологию, но просто с ним легче, как эгоизм. Вот на этом уровне человек понимает, что имеется в виду. А когда ему говорят «возлюби себя», объясните нормальному человеку, чем это отличается от эгоизма. Если опять не смещать угол зрения, а все-таки сосредоточиться непосредственно на самом человеке.
Да, вот в самой этой заповеди основной смысл такой. Ты ведь не хочешь себе вредить. И вот ты будешь делать для себя, для своего блага что-то. И ты будешь вкладываться в это благо для самого себя. Но вот с не меньшей энергией и по мысли про отношения с Богом. Постарайся так выстроить отношения с Богом, чтобы это не было по остаточному принципу, потому что я его немножко так прибавляю к этой заповеди. Но вот смотрите, иметь навык чистить зубы – это про любовь к себе или про эгоизм? Умываться – средства гигиены – это про любовь к себе или про эгоизм? Вот если так в здоровом смысле, это нормальная реакция человека на то, чтобы жить, в том числе и посещать врача, когда это необходимо, в том числе заботиться о своем духовном здоровье, в конце концов. Это все-таки не последняя история, так на самом деле. Если твоя жизнь не имеет никакой ценности вообще, о чем можно, в принципе, говорить? Если ты сам себе не нужен, и ты вообще как бы не видишь смысла своего существования, тогда ты никогда не будешь заботиться о том, что называется спасение. А зачем тебя спасать, если ты сам себе не нужен?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Вот есть такое понятие в культуре «святая материнская любовь». Вот эта самая святая материнская любовь бывает в экстремальном ее проявлении готова покрыть абсолютно любые прегрешения своих детей. Причем даже самые страшные, ужасные преступления, все что угодно. Потому что это вот родное дитя. В этой любви, которая прославлена в литературе и в искусстве, есть ли что-то от той самой любви к себе, о которой мы говорим? Ведь если критерий – любовь к себе, то вот в этой святой материнской любви есть любовь к себе или нет?
Да, нередко бывает так, что вот этот материнский инстинкт, он не объясняется никакими рациональными словами. И иногда порой проще промолчать и замолчать вообще, в принципе. Вот, но знаете, как бывает? Мама вся выкладывается до последнего остатка сил, убирая дома, готовя, стирая, моя полы, все для детей, еще бегает, устраивает их там в школы, в университеты, со всеми договаривается, зарабатывает для них, ну и так далее, так далее. Вся выложилась. Возникает вопрос, зачем? Иногда это бывает, и, может быть, даже часто это бывает, все-таки проявлением некоторой патологии. Нередко это травма, которую несет человек за собой. Это травма, связанная с тем, что когда-то эта девочка в детстве своем не была согрета любовью, принятием, поддержкой со стороны своих родителей. И вот тут два варианта, ну, как бы такая развилка, два пути бывает. Либо этот ребенок, вырастая, становится взрослым, становится таким же бесчувственным и холодным, либо наоборот, всему миру говорит, а я вот докажу всем и покажу свое наитеплейшее отношение к своим детям, буду так о них заботиться, как никто никогда и не заботился. И в этом смысле это наносит не меньший вред детям, чем здоровая такая иногда родительская отстраненность, когда это необходимо для развития детской самостоятельности. Поэтому тут не все так однозначно и не все так просто, и поэтому гораздо, ну, наверное, важнее говорить о конкретных случаях, потому что бывает и так, и эдак, и по-другому. Но вот по поводу покрытия любого греха, а вот наш Бог, а готов он принять и простить любой наш грех? Или он только так, знаете, по одному списку, вот список А он готов нам простить, а список Б еще дополнительных каких-то ужасных вещей нет? Насколько я знаю Евангелие и насколько я знаю Христа, он прощает любой грех, который человек действительно искренне признает перед собой, перед Богом и желает к нему больше не возвращаться. И Христос, и Бог на это говорит. Все, что было багряным, сделаю белоснежным.
А вам не кажется, что здесь некоторая подмена смысла происходит? Ведь Господь прощает грехи личности, да? Вот человек нагрешил, он покаялся, ему Господь простил. Но если его мать своей вот этой необузданной любовью наделала столько ошибок, что вырастила в своем ребенке вот эти зачатки того греха, в котором ему, ребенку, надо исповедоваться. Мать виновата или нет?
Ох, какая сложная тема. Ой-ой-ой. Знаете, слово «вина» здесь, наверное, применимо, но это скорее беда.
Ну да.
Это скорее беда. Но вы знаете еще что? Когда вы говорите о матери, а где отец?
Тоже хороший вопрос, да.
А где отец?
Где отец?
А где вот отец? А у нас треть детей живет в семьях без отца, так скажем. Вот, да, такое слово есть характерное для этой ситуации. Монородительская семья. У нас треть детей живут в монородительских семьях.
В общем-то, в зависимости от последних там каких-то трех десятилетий как-то менялось. Когда-то это были больше полные семьи, когда-то там, я помню хорошо, своих сверстников в середине 90-х, начале 90-х, это были практически всегда, это были больше половины, было ощущение того, что это были моносемьи.
Проблема страшная. На самом деле, это, конечно, не тема, наверное, нашего разговора, но знаете что, так признаюсь, мне кажется, вот коли мы зацепили эту тему, это проблема, которая носит характер национальной катастрофы. Но опять же, не тема нашего.
Национальный ли, насколько это именно наша проблема. Тут, мне кажется, вот и Марина так вопрос формулирует, поскольку и я бы, наверное, его тоже так сформулировал, если, потому что у нас в голове вот это сидит, да, уже материнство, ну, одно дело материнская любовь, да, а другое дело, что, наверное, мы бы так вопрос не сформулировали 100 лет назад. Там были свои чудовищные проблемы, связанные с семьями. Но вот в таком виде, наверное, мы бы его не смогли задать.
Ну, я просто думаю, что даже не 100 лет назад, а поменьше, там, в середине 20 века, еще достаточно чувствовалось столетиями вработанная вот эта вот патриархальность, которая, несмотря на войны и другие всякие невзгоды, которые выкашивали миллионы мужского населения, и собственно, термин «безотцовщина», корни его оттуда идут, но при этом все еще настолько внутри себя вот эту патриархальную культуру в семьях несли, что какие-то отголоски все-таки дети усваивали, несмотря на неполность семьи.
Конечно. Кстати, в городах, я понимаю, что я сейчас, может быть, немножко замыливаю тему, но все-таки, мне кажется, этот пример характерен. В городах нет. Если мы почитаем детские книжки послевоенного периода, мы все время будем там находить примеры безотцовщины, потому что отцы на фронте погибли. Но там еще традиционно были семьи не с одним ребенком, там какое-то старшее поколение, если о городах, если о сельское место, там всегда будет старшее поколение. А вот если мы почитаем детские книжки уже там 70-х годов, там проблема безотцовщины другая, там не на фронте погибли, а там это уже начинается сплошная череда разводов или рождения детей вне браков, это, извините, да, Советского Союза 60-х годов очень.
Это абсолютно так, и более того, образ отца как героя фронтовика, он очень важен, и поэтому, может быть, он физически не присутствует, отсутствует отец после войны, но он действительно такой очень важный воспитывающий пример. Ну и тем более дедушки рядом. Вот этого разрыва поколения еще не произошло. Сейчас мы наблюдаем.
Да, может быть, кстати, извините, да, это оттуда и пошел пример, вот этот характерный пример, когда кто папа, а папа у тебя летчик, космонавт, военный герой там и так далее.
Но это хорошо, потому что не подрывался авторитет отца. А сейчас частые реплики: твой, будешь так себя вести, вот будешь как твой отец. Ну, что это, ну и что хорошего в этом? Просто подрывается любая мужественность. Мальчику не хочется равняться на своего отца, потому что, ну, будешь такой, как отец. Мы ушли в сторону по поводу любви к себе. Понимаете, наверное, вот с христианской точки зрения разговор о любви к себе должен сводиться к простому ответу на вопрос. Ты хочешь жить или нет? Вот повторю эту самую мысль. Вот если для тебя ценность твоей жизни, то есть если ты не хочешь вообще жить, вот жить в духовном смысле, жить в христианском смысле, жить в вечности как таковой, никакие другие разговоры не имеют никакого значения. И когда Христос говорит о том, что хочешь быть со мной, отрешись от самого себя, то есть отрешись того, что есть вокруг тебя в этом мире, но есть я в вечности. Вот какой контекст этого разговора, вот о чем говорит Господь и в Евангелии, и со своими учениками, вообще, в принципе, вот это христианское понимание. Но опять же, есть разные уровни восхождения к этому пониманию. Вот просто, вот знаете, вот прочитав Евангелие, отринуться от самого себя, что это в практическом смысле будет значить? Перестать чистить зубы, ходить, как Василий Блаженный, по Москве, наверное...
Не получится, заберут.
Заберут. Ну, можно быть Гаврила Мургибадзе на минуточку так вот. И это реальность наших дней фактически. Ну, что тут прошло, это всего ничего. Но он...
Зачем? Ну, вот он был один такой. Понятно, что мы можем... Это какая-то определенная защитная реакция, наверное. Но мы помним из недавнего прошлого действительно вот эту попытку, простите, бедность речи, да, скосплеить какие-то примеры старцев, то древней, ранней церкви, то каких-то близких нам по времени. Этому же объяснение, такие популярные книги, издаваемые там миллионными тиражами, как «Отец Арсений», хотя это была такая художественная мистификация, как книги про отца Павла Груздева, которого я очень почитаю, но тем не менее многие люди это воспринимали как реально призыв к действию. И не только, и вот мы можем много найти таких примеров из житий святых, которым люди пытаются подражать, несмотря на то, что там зачастую этот житийный корпус достаточно мифологичен, и это скорее какая-то педагогическая составляющая была, нежели жизнь конкретного человека. Тем более она была не 10-20 лет назад, а чаще всего там 1500 лет назад в условиях пустыни где-нибудь на краю византийской Экумены.
Да, все так, но... Конечно же, проще подражать форме, чем внутреннему содержанию. А с моей точки зрения, главным содержанием христианской жизни, духовной жизни человека является обретение любви, способность любить вот в христианском значении этого слова. А что это за христианское значение этого слова? Вот у каждого, опять же, понятия есть ключевой признак, без которого понятие не может существовать. И с христианской точки зрения ключевым таким признаком понятия любви является жертвенность. Возникает вопрос, а что такое жертвенность? Что такое жертва? То, что на зло маме отморозить уши, да, как бы. Нет же, это никакая не жертва, это глупость какая-то. Жертва – это когда ты способен поделиться радостью своей жизни с кем-то другим, отдать ему свою радость, радость своей жизни другому человеку.
Вот мне очень хочется акцентировать на последних словах наш разговор. Чтобы отдать радость жизни кому-то другому, нужно иметь ее самому.
А давайте буквально через минуту об этом подробнее поговорим. Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Марина Борисова и Алексей Пичугин, и мы через минуту сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».